Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Понедельник, день тяжелый, но я надеюсь, Радио Теос разбавит несколько эту тяжесть своим задором, весельем и, главной библейской новостью, но еще, да, и очаровательной улыбкой Романа Подбудского, который смотрит прямо сейчас на меня, может улыбнуться вот в ту камеру и помахать рукой. Владислав Юртов, программа «Главная тема», Радио Теос, как всегда, по понедельникам выходит в одно и то же время. Телефон прямого эфира 8-800-333-1706, Теос FM наш сайт, Вайбер, WhatsApp, плюс 7-977-850-0996, ну и мобильное приложение, совершенно новое, дружественное, уникальное, Радио Теос, скачивайте его, прямо из него можно писать в эфир в прямой и даже звонить в прямой эфир, прямо из него, не набирая никаких дополнительных номеров, и это бесплатно для всей территории России, ну а из приложения, я так понимаю, что бесплатно даже из Зимбабве, из Индии, из Гондураса, из Австралии, Новой Зеландии, Германии, везде, где нас слушают. Друзья, всем вам здравствуйте. Я уже представил Романа Подбудского, молодежного пастора, который уже в какой-то третий раз приходишь или во второй, не помнишь?
Наверное, третий. Всем привет.
Всем привет, да. Роман Подбудский, рад его видеть. И первый же вопрос, да, вот мы только что с тобой обсуждали, почему у тебя такая легкомысленная футболка одета? Почему-то футболки в принципе? Ты же молодежный пастор.
А нас было галстук, да? Я не знал, что на Радио Теос есть дресс-код.
Нет, ну обычно, знаешь, брат, обычно все подстарух представляют таких серьезных дяденек, да, в костюмах, в галстуках, да, в рубашке. А брат, тут у тебя медвежонок или, как ты сказал, думаешь, что многие пиво написано, да?
Да, здесь написано бир, ну, медведь, а uh-huh. путают, ну, не все знают, наверное, хорошо английский и думают, что это
beer пиво. Party.
И что он пьет там, он, видишь, ну, это просто лимонад.
Это, это выражение твоего характера, твоего внутреннего мира, медвежьего, такого сурового.
Да, но мне вообще львы нравятся, но и медведи тоже пойдут.
Ром, рад тебя видеть.
Да, я тоже. Спасибо
безумно.
За приглашение.
Ты так отказывался всегда, не хочешь приходить на Радио Теос, и тут же говоришь спасибо за приглашение.
Ну, просто есть и другие дела, брат.
Другие дела, брат. Но ты вот недавно буквально вернулся из такой длительной двухнедельной поездки по просторам бывшего Советского Союза, да, был где-то и в одной стране, и в другой стране.
Да, был в Москве, в Армении, в Грузии.
Очень классно, что ты Москву включил в другие страны.
Ну, это была часть моей поездки, да, что я оттуда отправился.
Ну, знаешь, как говорят, да, есть Россия, а есть Москва, да, Россия начинается за МКАД.
Да,
ты можешь точно прямо сейчас передать привет своим друзьям из Армении, из Грузии, с кем
да,
ты сейчас
всем,
по телефону.
Всем большой привет просто и моим друзьям, кто меня слушает, брату моему Жене и всем-всем остальным, жене моей в Варнаве, в Грузии, и в Армении и вообще, ну, все, кто слушает, я просто не знаю, много друзей и много родственников у меня.
Ну, а теперь крути барабан.
Где крутить-то?
Ну, помнишь, как в «Поле чудес», да? Передавайте все привет, а теперь крутите барабан. Друзья, у нас сегодня будет уникальная передача, уникальная тем, что и Рома Подбудский наконец-то к нам пришел в гости, потому что действительно такого солнечного человека не часто мы, к сожалению, видим в нашей студии. Хотя довольно часто встречаем вашу церковь в нашей студии, и, как я в прошлую передачу говорил, в прошлую и позапрошлую был ковчег, да, что пора уже отдельный шкафчик для одежды у нас в раздевалке вешать, где написать «ковчег».
Да, это приятно.
Тапочки – ковчег, да, чашки – ковчег, да? Да?
Ну да, это как VIP-клиенты, да?
VIP-клиенты, постоянный клиент. Друзья, Рома Подбудский у нас молодежный пастор, и мы сегодня будем говорить всю передачу про молодежь, про служение молодежи, про служение молодежи всему остальному миру. Почему? Потому что эта тема, ну, как кто сказал там, Гитлер, да, или кто там, или Геббельс, что нужно на молодежь делать ставку, я уж не помню.
Я не помню,
если честно. И засмущался так сразу, ну, я не Гитлер, я же не Геббельс, да, я же Рома Подбудский.
Я думал, что, естественно, на молодежь надо делать ставку.
Угу. Сколько тебе лет?
Нескромный вопрос.
Ты же не девушка.
33.
Ты ощущаешь себя молодым человеком?
Да.
Да?
Я смотрю на 16-летних, 18-летних и думаю, я еще ну, с ними как ровесник.
Как ровесник?
А
так
потом бывает, посмотрю в зеркало, вижу бороду и седые понимаю,
волосы.
Что да, что мне уже далеко не 16 или 18.
Но ты себя реально ощущаешь молодым человеком или тебе ну, приходится все-таки иногда как-то напрягаться, чтобы ощущать себя комфортно в их среде?
Нет, в среде я чувствую себя комфортно с ними, но иногда тело чувствую, что уже ну, сдает позиции. Когда был в Армении, играл в футбол с ребятами там, и я просто почувствовал, что я уже не так бегаю, как раньше бегал. Они молодые, они носятся везде, а я, меня уже так не хватает.
Может, тебе просто нужно чаще бегать по утрам?
Может быть, но все равно раньше, даже если я не бегал по утрам, но я мог хорошо бегать, играть в футбол.
Хорошо, ты читал анонс передачи, которая сегодня у нас уже началась?
Да, поздно ночью.
Я написал, я прочитаю вслух для всех, кто его не читал, что привлекает современную молодежь в церковь и почему по вечерам многие из них стремятся не в ночной клуб, а в дом молитвы. Первый вопрос. Каким образом Библия становится для них самой важной книгой на свете? Обо всем этом мы не только говорим 9 апреля с молодежным пастором, собственно, тобой, Романом Подбудским. И ты знаешь, буквально я только сделал этот анонс, вчера тоже поздно вечером достаточно, как сразу же я получил комментарий под этим анонсом, который я прочитаю без указания имени писавшего, но прочитаю полностью комментарий. Единицы, немногие, не выдавайте желаемое за действительное, но есть много людей, разочаровавшихся в материальном мире, однако спасение они ищут далеко не в церкви, которая давно себя опорочила. Вот такой комментарий, и сразу же к себе вопрос. Во-первых, действительно ли церковь себя опорочила, на твой взгляд?
Я думаю, что нет. Если мы смотрим в глобальном смысле, то нет, церковь не опорочила себя. Конечно, это как, знаешь, это как есть люди, ну, можно ли сказать, что все люди хорошие? Ты этого тоже не можешь сказать, потому что есть люди хорошие, реально очень добрые и хорошие люди, но есть также и часть людей, которые не совсем хорошие и не совсем правильно поступают там, и так далее. И также есть церкви. Большая часть церквей, которых я лично знаю, да, это классные церкви, это те церкви, где проповедуется Евангелие, где людям помогают, где спасаются люди, где освобождаются от различных зависимостей, от наркотиков, от пьянства. Просто создаются нормальные, здоровые семьи, растут дети прекрасно. Это все хорошо, но также есть, конечно, и церкви, которые не выполняют свою миссию или, ну, можно сказать, ну, порочат имя Христа. Есть такие, к сожалению.
Вообще церковь должна чем-то как-то радикально отличаться от остального мира, и в чем ее отличие должно быть?
Я думаю, конечно же, она должна отличаться.
Вот когда человек пишет, что церковь себя опорочила, он, наверное, имеет в виду то, что она не соответствует какому-то некоему образу, да, у которого у него, ну, в голове там сидит, в его воображении. Церковь должна быть вот такой. И когда она не соответствует, он говорит, что церковь себя, ну, опорочивает. То какой должна быть церковь-то?
Ну, я думаю, что церковь – это должно быть место любви, место принятия. Это должно быть место туда, куда человек может прийти и знать, что его примут, неважно, от его состояния, от его цвета кожи, от какого-то финансового положения или в чем он находится, ну, как бы, какие у него есть там недостатки или еще что-то. Церковь – это место любви, место для всех народов, это для каждого человека. И в церкви реально находят, ну, пристанище или приют, ну, любой человек может найти. И в этом, я думаю, что, ну, это вот, ну, это самое главное. И, может быть, этот человек просто, ну, где-то разочаровался именно в этом, что его не приняли, не оказали ему поддержку, любовь.
Хорошо, но значит ли это, что в церкви нет совершенно каких-то эксцессов, каких-то, ну, грехов, как мы говорим, да, которые...
Нет, церковь же это не то, что такие совершенные святые люди. Церковь, она и состоит из тех людей, кто, ну, с такими же проблемами и трудностями борется и так далее. И это нормально, это всего лишь как, ну, такая больница, да, или как сказать, где люди, ну, пытаются и живут, стараются жить, ну, во славу Бога, да, и поступать правильно. Но не всегда нельзя сказать, что церковь, она идеальна, и там всегда все идеально. Потому что мы люди.
Так чем же отличается, грубо говоря, больница или какой-нибудь клуб? Ну, да, могут же собраться люди, которые понимают, что у них там много проблем каких-то психологических, душевных, духовных, да? И они говорят, давай будем собираться вместе, поддерживать друг друга. Вот мне нужно избавиться от пьянства, я там жену свою бью, я своей жене изменяю, я там детей, на детей ору, я лентяй там, да? И вот мы все собрались и решаем совместными усилиями проблемы друг друга, да? Поддерживая друг друга там, не знаю, помогая друг другу, проводя вместе время. Чем вот такая группа людей, поддерживающих друг друга, отличается все-таки от церкви принципиально?
Принципиально, я думаю, тем, что в церкви, да, но если мы говорим о церкви, я думаю, что большая часть или сильная то, что там действует Бог. И там реально, ну, я свидетель этому, да, и моя жизнь, и жизнь моих знакомых и друзей, она свидетельствует о том, что когда люди приходят к Богу, да, и когда Бог их изменяет, когда Бог вселяется в их сердце, то их жизни изменяются. Они перестают заниматься теми делами, которые они делали раньше. Бывает, это происходит очень мгновенно и быстро, и просто моментально человек просто становится другим, да. А у других людей есть, ну, такой, как бы, пошаговый какой-то, да, ну, пошаговое изменение, да, освещение, которое незаметно, может быть, сразу, быстро, ярко, но оно происходит постепенно, и потихоньку он меняется, преображается в образ Христа.
Угу. Хорошо, в том комментарии был еще один момент про то, что люди, которые разочаровались в материальном мире, спасение ищут не в церкви, ну и потому что она себя опорочила, да? А где еще, на твой взгляд, ищут спасение люди, которые разочаровались в материальном мире, кроме церкви?
Если честно, я не знаю. Я, например, я понимаю, что церковь – это единственная надежда и спасение для этого мира. И только в церкви мы можем найти удовлетворение, покой, только в Иисусе Христе. Потому что в церкви и звучит вот эта радостная весть, это Евангелие, когда человек может прийти в церковь и услышать, да, ну, и не в церковь, а от верующего человека, а Евангелие, да, и просто, ну, понять смысл жизни, понять, что Бог от него хочет, и просто принять этот мир и покой от Господа. И Бог его реально может дать. Бог реально, он реальнее, чем мы с тобой, да, и он реально может, ну, просто благословить и дать тебе все, что нужно для твоей души.
У меня такое ощущение, что ты очень внимательно слушаешь мои передачи на протяжении вот всего времени моего работы на Радио Теос. Почему? Потому что это как-то...
Мне стыдно.
Ты их вообще не слышишь. Я прекрасно это знаю.
Иногда слушаю. Некоторых людей слушаю.
Да, когда Церковь Ковчег, да, присутствует.
Но не только, не только.
Да, друзья, почему мы говорим о Церкви Ковчег? Потому что Роман Подбудский является молодежным пастором Церкви Ковчег, той самой Церкви Ковчег, которая очень в последнее время много присутствует в эфире Радио Теос, Церковь для глухих, для слабослышащих, ну и для остальных людей. Почему я сказал, что ты внимательно слышишь мою передачу? Потому что вот это моя фраза, да, буквально я считал изобретателем, да, что Бог более реален, чем я сам, да, более реален, более естественен, чем я сам. Хорошо, скажи, пожалуйста, Ром, чем отличается пастор молодежный от просто пастора? Вот у вас в церкви три пастора, да? Один... Второй
нет,
и ты.
Нет, да ты меня так называешь, молодежным пастором.
Это не я так тебя называю, это у вас там страница в сети интернет написано, что Рома Подбудский молодежный пастор.
Я не знаю, это может быть Дмитрий там так написал. Ну, мне кажется, почему так меня называют некоторые, ну, потому что я служу молодежи, да, и для кого-то, наверное, я из них являюсь, ну, или несу, да, пасторское служение такое вот. Ну, просто забочусь о людях, да, это не то, что там у меня какие-то... Есть лычки или звание такое. Нет, это не так. Да, у меня есть футболка с медведем. Вот. Ну, поэтому у нас два пастора в церкви. Это Дадочкин Алексей Васильевич, старший пастор, и Дмитрий Юрьевич, второй пастор у нас в церкви. Есть диаконы.
Но, тем не менее, ты ведешь молодежное собрание.
Да, у нас сейчас новый формат такой мы сделали для молодежи. Вот, и я являюсь, ну, там, руководителем. Руководителем этого такого движения.
Чем же все-таки отличается молодежный пастор от просто пастора?
Мне кажется, ничем.
Ничем.
Ну, просто молодежный пастор, или, ну, если так говорят, да, что он больше для молодежи служит, да. Просто это более, ну, так, среда, которая... Ну, он ориентирован больше на молодежь. Но мне кажется, у него те же обязанности, и часто и молодежные пасторы, которых я знаю, они общаются со взрослыми людьми и производят, ну, тоже, то есть служат им.
Есть какой-то возрастной ценз, после которого вот пастор молодежный уже не может оставаться молодежным пастором, он должен становиться уже большим пастором?
Я думаю, что нет. Ну, мое мнение, что это не карьерная лестница, это не так, что ты там диакон, молодежный пастор, потом ты главный пастор. Нет, я думаю, что молодежный пастор, он может и до 70 лет быть.
Но
если он будет актуален для той молодежи, если он будет востребован и если он будет служить этим людям.
Хорошее слово ты сказал, актуален, да? Значит ли это, что молодежный пастор, он все-таки лучше, больше понимает молодежь, чем взрослых людей, или какая-то специфика служения есть?
Я думаю, частично да. И то, что, ну, самое главное, наверное, это то, что его сердце, ну, болит, и он переживает за молодежь, да, он о них, ну, заботится, и его сердце горит именно
бабушек,
ну, к этому.
Нет.
Нет, ну, просто я имею в виду большей степени, да, для него это как призвание, да, что есть один призван к одному, другой к другому, а есть люди, которые, ну, горят молодежью, да, и неважно, сколько им лет, они готовы с ними проводить время, влиять, вкладывать и, ну, как-то поддерживать. поддерживать, вдохновлять и так далее. И неважно, сколько тебе лет.
Хорошо, а чем отличаются верующие, вот тинейджеры, скажем так, молодежь, да? Кстати, молодежь в каком возрасте заканчивается уже у вас в церкви?
Я, если честно, не знаю. Ну, вот тебе... Часто бывает в церкви, что если ты не женат, ты молодежь. Бывает, что люди, ну, уже там ближе к 30, они уже не считают себя молодежью, и ну, у них уже своя какая-то компания.
Ну, средний возраст вашей молодежной тусовки какой? Ничего, что я сказал тусовка слово,
нет? Да нет, ничего.
С медведем ты в футболке, понимаешь?
Нет, но я более, ну, хотя иногда, может быть, я и бываю в этой футболке. Вот. Но я думаю, что лет, не знаю, 22, может 22. Быть, 21.
Чем, отличается ли чем-то принципиально верующие, скажем так, ну, вот моего возраста, мне 37, да, твоего возраста 33, от тинейджеров? Вот как-то они по-другому, может, Бога понимают, ощущают Бога по-другому, они по-другому как-то выстраивают с ним отношения, или чем-то, вот есть в чем-то отличие?
Я думаю, что есть. Есть, потому что время идет, и какие-то моменты, они меняются, и мы воспитывались в одном, да, с тобой, и еще при Советском Союзе, они уже... поколение новое, да, и часто я их называю микроволновым поколением таким, потому что для них все надо быстро, какие-то моменты, вот они, ну, они привыкли к такому фастфуду, к быстрому приготовлению пищи, да, они не любят ждать долго, для них надо быстро-быстро. Есть люди, которые там хотят даже жениться, выйти замуж, и мне приходится некоторых их тормозить и говорить, ну, подожди, ну, пусть пройдет время.
В каком возрасте?
А?
В каком возрасте?
Ну, уже за 20.
Ты их останавливаешь?
Ну, потому что иногда бывает очень быстро все. События так быстро проходят, что я говорю...
А от момента знакомства ты имеешь в виду?
Да. Я говорю, ну, лучше, ну, чуть-чуть, ну, пусть, ну, как бы присмотритесь еще, да, ну, как-то, ну, не надо так вот уж быстро, да. Вот, поэтому я их называю, говорю, микроволновое поколение, потому что, ну, они, ну, многие очень привыкли к быстрым таким шагам, и решениям или к моментам. Они не любят ждать и любят, чтобы, ну, какое-то действие быстро происходило.
Ну, ты можешь сказать о том, что, например, люди молодые, тинейджеры, с уже другим мышлением, с другим взглядом на мир, они как-то иначе смотрят на Библию, на Писание, на Бога, как-то по-другому немножечко, чем ты, я или ваш старший пастор, средний пастор?
Ну, всегда, наверное, так кажется, потому что всегда мы думаем, что при нас или у нас было лучше, вот когда я был молодой, да, часто мы слышим такие выражения, вот, и всегда нам кажется, что как бы или у нас было лучшее воспитание, или мы лучше что-то делали, но мне кажется, что... Ну, в той ситуации, в которой мы находились, и в той ситуации, в которой они сейчас находятся, это разные ситуации, это разные жизни, это разное восприятие мира, это разный мир даже, да. Сейчас, ну, до того сильно развит интернет, и все вот эти гаджеты, и все моменты эти, и многие, ну, из молодежи сейчас и слушают не только пастора в церкви, да, они слушают у других пасторов каких-то или служителей на Ютубе, в каких-то соцсетях, следуют за ними, смотрят на более, может быть, таких из известных или, ну, харизматичных каких-то и так далее. И поэтому бывает, может быть, ну, у них есть, ну, определенное сравнение какое-то, да, и, ну, бывает им не так-то легко из-за такой, ну, глобальной или большой информации, да.
Угу. Вот. Это значит, что тебе тяжело быть актуальным для них, да, постоянно, нет?
Нет, я думаю.
Если у них есть возможность, ну, и у нас есть возможность, да, мы можем смотреть проповеди самых разных людей на разных языках из разных стран мира, и ты не чувствуешь давления на самом себе, что ты должен всегда быть для них актуальным, даже учитывая вот это вот обилие возможно, ну, обилие альтернатив.
Нет, актуальным для них я могу быть самым актуальным. Или пастор, может быть. Потому что мы видим их жизнь, мы с ними живем в одном, ну, в одной социальной группе, да, или, как сказать, в одном обществе, да. Мы видимся с ними, мы знаем их проблемы, мы знаем, что они переживают, что происходит в их жизни. И поэтому самым актуальным может быть пастор. Твой, ну, именно в твоей церкви, или те, кто рядом с тобой. Это не проповедник, который проповедует где-то там. Потому что ты видишь, потому что ты соприкасаешься, ты взаимодействуешь, и ты для него можешь быть самым актуальным человеком.
У нас в церквях большое количество людей еще из старого мира, вот еще из советского, да, и есть церкви, где действительно очень, ну, очень старые церкви, в смысле того, что там очень много пожилых людей. Есть маленькая группа молодежи в этих церквях, которые не ощущают себя уместными, что ли, в этой церкви, да? Им, ну, им тяжело одеваться в ту же самую одежду, в которой одеваются пожилые люди, немолодые. Им тяжело слушать ту же самую музыку, которую они слушают. Им непонятно, для чего вообще в принципе это нужно, да, когда можно слушать другую музыку, одеваться иначе и быть при этом верными христианами. А как ты думаешь, нужно ли создавать отдельные церкви для молодежи, где бы они чувствовали себя комфортно, уютно, уместно, прилично и при этом не испытывали никакого вот этого давления той культуры старой?
Я думаю, что к каждой ситуации надо подходить, ну, индивидуально, да. Но, с другой стороны, я все-таки верю, что церковь, она должна быть разных возрастов.
Uh-huh.
Это мое такое убеждение, да, в том плане, что это хорошо, когда в церкви есть разный возраст. Это хорошо, когда пожилые люди, да, или люди в возрасте, они могут, ну, нести какую-то опеку или помогать молодым людям, да, и наставлять их, и как-то, ну, помогать им проходить какие-то трудности и так далее. Хорошо, когда молодежь может заботиться о пожилых людях и взаимодействовать, когда это правильное взаимодействие. Это лучше, на мой взгляд, чем просто создавать, ну, молодежную церковь и так далее. Или, ну, какую-то среду. С другой стороны, может быть, для того, чтобы привлекать современную молодежь и новых людей, и быть как-то, ну, как сказать, на волне, да, для того, чтобы иметь вот это призвание, ну, но для этого надо иметь призвание.
На хайпе.
Наверное, да, на хайпе быть вот таким. Вот, может быть, где-то и надо сделать какое-то служение или именно вот для таких людей. Целенаправленно. Но для этого, я думаю, надо иметь призвание и ответ от Бога, что этим надо заняться, да.
Uh-huh.
И это может быть, ну, какая-то часть людей может заняться. Это может быть как второе богослужение, которое, может быть, мы делаем тоже. Это одно из направлений наших, что мы хотим, ну, у нас есть желание в сердце достигать вот, ну, молодых людей, да. И мы хотим, ну, сделать и пытаемся делать формат такой, чтобы он был приемлем для молодежи.
Uh-huh.
Более открытый.
Вот в 90-х годах, в самом начале, когда я уверовал, и уверовали многие тысячи, просто тысячи людей по всей стране, тогда главным побуждающим, скажем так, мотивом прийти в церковь было то, что это, ну, абсолютно новое, непонятное что-то, да, и обещающее, что-то там обещающее, чего мы все не имели. Ну, мы сами не знали, да, а я еще был слишком мал, чтобы понимать, но все равно меня тянуло туда, потому что это тоже было неизведанное, тайное, какое-то такое магическое, не знаю, да, место, куда вот меня тянуло туда. Сейчас люди живут в другом абсолютном мире. Их не завлечешь какой-то там красивой вещью, да, каким-то какой-то магией, фокусами, какой-то призрачной свободой. Они в ней уже сейчас живут, да, в том мире, в котором мы туда, ну, перешли, ты говоришь, из советского периода, вот как ты говоришь, да, что мы воспитаны в другом мире. Так что же привлекает вот современную молодежь, не детей верующих родителей, а современную молодежь в церковь сейчас?
Я думаю, что самое главное – это Евангелие. Это радостная весть. Это то, что Христос, Он заплатил за меня, и это единственный, кто, ну, как бы, кто понес мои грехи и понес все, ну, все мои болезни, и все-все Он взял на себя. То есть, о чем я говорю, да, это о настоящих, реальных отношениях. Я думаю, что современную молодежь мы не можем привлечь, как ты говоришь, какими-то там шоу, спецэффектами, там, суперской музыкой там, и так далее. Нет, мы не конкуренты, мы не сможем конкурировать, ну, в большой степени, да, с этим. И это и не нужно. Самое главное, это нам надо нести Христа, да, нести эту благую весть. Самое главное, это вот эти правильные, настоящие, искренние отношения, да, когда человек может прийти, молодой человек, и он может увидеть, что есть все-таки настоящие отношения, есть правильные отношения, есть какая-то истина, есть правда, есть тот, кто, кому этот человек не безразличен, да, что Христос, Он умер за него, что Он спас, что этот человек молодой, он погибший, да, что за свои грехи он должен заплатить цену. А здесь мы видим, что он может прийти и получить это спасение, и получить настоящие отношения.
Ну, ты говоришь о ситуации, когда человек уже с кем-то встретился, да, и уже это Евангелие услышал, или не с кем-то, а с чем-то встретился. Вот ты уже говоришь о моменте, когда он уже слышит это Евангелие.
Да.
Но я бы хотел узнать о людях, которые еще вот только за вот этим порогом, да, находятся. Они еще не вошли вот в эту область, где это Евангелие они слышат. Вот я молодой человек, и что же меня привлекает церковь? Почему я должен туда пойти? Или где это Евангелие должен услышать в таком случае, чтобы оно меня привлекло? Где эта встреча происходит с Евангелием?
У каждого происходит по-разному. И есть много церквей и людей, которые делятся этим Евангелием. Ну вот даже сейчас мы разговариваем, да, на радио Теос. Я думаю, что кто-то слушает нас. И не только воцерковленные или там люди верующие, но есть и неверующие, которые слушают, я уверен, и которые пишут иногда тебе в эфир здесь и задают всякие вопросы, да, вот, и так... это уже Евангелие звучит, есть и люди, которые идут и благовествуют, у нас есть ребята, которые благовествуют и в школах, ну, они сами просто учатся там, и они делятся этой радостной вестью со своими друзьями, кто-то работает, кто-то учится, где-то мы, ну, проводим какие-то мероприятия, есть миссии, которые, ну, взаимодействуют с молодежью и тоже проводят какие-то акции, есть благотворительные моменты всякие, где просто помогают людям и вместе с этим и говорят о Христе или рассказывают о церкви и о Боге.
Угу. Ты говорил чуть раньше о том, что мы не конкуренты и не сможем конкурировать этому внешнему миру, который вот устраивает эти шоу, фейерверки и все остальное. Да? Я его называю глянцевый мир. Вот мы все окружены глянцевым миром. Журналы, реклама, всякие клипы, которые предлагают такую какую-то идеальную картинку, ну, разную идеальную картинку, на разный вкус, да, и либо ты там успешный бизнесмен, вот тебе своя картинка, ты классная, известная там обворожительная женщина, для тебя своя картиночка, ты там, не знаю, тоже популярный у женщин, для тебя своя картиночка, вот этот глянцевый мир нас окружает, и он очень привлекательный, потому что он предлагает быстрое, мгновенное какое-то решение проблем, или дозу, да, такого, да. Дозу кайфа глянцевого. Да, да, да. Все-таки получается, что вот это Евангелие, про которое ты говоришь, оно этот глянцевый мир, вернее, наоборот, глянцевый мир не побеждает это Евангелие, да? Тем не менее.
Наоборот, мне кажется, побеждает.
Глянцевый мир побеждает Евангелие?
Нет, Евангелие побеждает глянцевый мир.
Я же спросил.
Потому что в этом глянцевом мире нет вот этого Евангелия. Нету настоящей любви, нету настоящих отношений. Когда люди просто... Я совсем недавно вот размышлял и думал, вот даже те законы, которые принимаются, да, просто вот, ну, пример, да, просто законы, которые принимаются у нас, да, и мы, люди, до того, ну, как бы извратили... вот это, ну, законодательство, да, когда мы создаем законы, чтобы им подчиняться, и было правильно или, ну, правильно жить, да, но мы законно начинаем порой беззаконить. То есть мы по закону пытаемся обойти законные какие-то или правильные вещи по закону и начинаем беззаконить. Понимаешь смысл?
Понимаю, друзья, это была предвыборная кампания кандидата в президенты 2024 года Романа Подбудского. Мы вернемся через полминуты.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
Дорогие друзья, мы вернулись в студию, а вы пока можете взять свои смартфоны, телефоны и... Почему пока? Вы пока. Нет, прямо сейчас берите смартфоны. Кстати, Рома, ты тоже можешь это сделать. Отправить смс-ку на номер 7715 с текстом...
Себе?
Нет, не себе. С текстом «Теос», друзья. «Теос», пробел и любая цифра от 100 до бесконечности. Именно она... Ну, или от 50 до бесконечности. Именно она перейдет с телефонного счета вашего на счет Радио Теос, потому что мы все существуем благодаря финансовой поддержке наших радиослушателей или наших гостей, Рома Подбудский. Ты понимаешь мой намек, да? Не надо кивать головой.
Да, я выключил просто, чтобы не было связи у меня.
Хорошо. Мы говорим с тобой про глянцевый мир, который не побеждает это Евангелие. Но смотри, когда я вижу глянцевый мир, он мне предлагает реально что-то там, какой-то комфорт, да? Вот какой-то комфорт, например, не знаю... Давайте, давай банально, я там парень молодой, да, я вижу там красивую женщину в этом журнале, дорогие машины, которые меня привлекают. Ты говоришь, в этом глянцевом мире нет настоящих отношений. Но ведь для этого, чтобы сравнить этот глянцевый мир с настоящими отношениями, нужно понимать, что же такое настоящее отношение, да? Вот что такое настоящее отношение и понимает ли современная молодежь, что же это такое в этом мире, в быстробегающем, быстролетящем мире. Что такое настоящие отношения?
Я думаю, что понимают настоящие отношения, когда теряют эти отношения. То есть в этом мире, ну опять же, да, о чем я сказал, о законах, да, это когда получается ты вроде бы, ну, ты открыт или ты стараешься делать правильно все, да, но где-то тебя просто, ну, обрубают или, ну, как это правильно сказать-то, не то, что обрубают, а, ну, подводят, да, когда ты обжигаешься в людях, да, когда ты кому-то доверяешь или развиваешь отношения, там, с деловым партнером, да, он тебя берет, кидает. Когда ты в школе, да, делишься со своим другом какими-то личными, какими-то секретами, да, или переживаниями, или проблемой в своей семье, или, там, не безответной любовью, там, или еще что-то, да, и этот друг берет и всем рассказывает, да. И тогда ты понимаешь, что, ага, мне нужны, ну, я хочу настоящих друзей, я хочу настоящие взаимоотношения, я хочу, где есть, ну, вот эта неподдельная любовь, да, где меня не просто не кинут, мной не воспользуются просто, да, как каким-то инструментом для достижения своей цели. И мне кажется, в Боге мы это все можем найти. В Боге мы найдем эти настоящие отношения.
Ром, ну, даже вот эти отношения, про которые ты говоришь, они все равно являются... уж извините, друзья, так сильно кастрированными отношениями, да, по сравнению с теми, которые мы с тобой имели, скажем, 20 лет назад, когда у нас не было ни телефонов, ни компьютеров, ничего, да. И для того, чтобы иметь отношения с Ромой, я должен был встать, выйти на улицу.
Во двор и кричать там: «Рома, выходи!»
Да. Пойти куда-то и общаться с ним по-настоящему, долго-долго общаться, да. Вот они были отношения. Сейчас же, как ты говоришь, опять же, все быстро.
Да.
А, вот так вот, означает ли это, что наши отношения настоящие, это совсем не те настоящие отношения, которые происходят сейчас у людей в мире?
Я не говорю сейчас о самом, ну, как бы действии, да, как именно эти отношения происходят. Конечно, сейчас иногда так кажется, что люди вообще перестали общаться нормально, потому что вот эти короткие сообщения в телефоне, в месседжах, когда мы просто говорим: «О, привет, пока, как дела?» И быстро это все происходит, и мы нормально вот так вот, ну, не общаемся, ну, очень редко, наверное, да, и мне кажется, даже где-то деградируем в этом плане, вот, а хочется больше вот таких, ну, нормальных офлайновских отношений, да, с человеком, когда ты видишь, когда ты можешь почувствовать настроение и все-все. Бывает очень интересно, когда общаешься, особенно в группах каких-то, и ты пишешь, ну, очень, ну, как бы, у тебя посыл добрый и хорошее, ну, как бы, отношение, да, люди это воспринимают как-то в штыки, потому что ты не можешь передать даже, ну, чувства, да, там, фразы той, которую ты написал.
Или наоборот, передаешь одни чувства, вернее, пытаешься, да, их воспринимать как какую-то агрессию. Да. Хорошо, я написал там еще в нашем анонсе о том, что молодежь, может быть, я самонадеянно написал, да, каким образом Библия становится для них самой важной книгой на свете, для этой молодежи современной. И это вопрос, я считаю, очень сильно связан как раз-таки с вот этой быстротечностью, микроволновой жизнью, да, про которую ты говоришь, или клиповое мышление, как его называют в основном люди. Чтобы полюбить Библию, ее нужно сесть и начать читать. Современная же молодежь, она совершенно не удерживает внимания ни на чем, не способна это делать, да? Она смотрит эти быстрые ролики, быстрые презентации, какие-то картинки, гифки и т.д., флешки какие-то, да, вот эти быстрые, и потребляет в основном информацию, в том числе и потому, что у них нет времени, такими кусками, которые не предполагают какой-то глубины, да?
С одной стороны, да. С другой стороны, ну, я считаю, что нельзя просто, вот если любой человек, неверующий, даже возьмет Библию и начнет читать, часто он там, ну, многие вещи он просто не поймет. Потому что часто Бог открывает просто людям, да, которые уверовали, Бог открывает смысл и значение многих, ну, текстов, да, и вообще Библии, да, как таковой. Я знаю, что есть у меня, ну, друзья, да, и образованные, которые начинают читать Библию сами, да, но они не могут понять. Они не могут, ну, им это не открыто, да? Но я читаю, я говорю: ну, здесь же просто это об этом, а вот это, и потому что Бог, ну, говорит мне, да? Потому что, ну, я рожден свыше, и Дух Святой, Он направляет, и Он открывает эти истины. И я так думаю, что с молодежью, когда молодой человек, который уверовал, в котором живет Дух Святой, да, он по-другому, ну, читает Библию. Он не пользуется просто вот, ну, как бы там гаданием или просто там в телефоне как-то там глянул один стишок и все. Но настоящий человек, верующий, неважно, молодой он, не молодой, но он будет любить читать, потому что это есть в его сердце, потому что это письмо Бога, это Бог говорит тебе слова. Если ты хочешь услышать то, что Бог хочет от тебя, да, если ты хочешь реально приближаться к Богу, то ты будешь читать Библию, ты будешь, ну, ее любить, потому что это слово Бога, это там столько истин, и столько мудрости там есть, это просто, это огромный кладезь.
Угу. Вот наш перевод, которым мы пользуемся в основном, да, вот этот старый синодальный перевод, он не является ли преградой для молодежи в чтении Библии? Вот ты говоришь, многие даже образованные не понимают, да, что написано там. В том числе, наверное, потому что язык там не очень современный.
Нет, я думаю, что непонимание – это просто из-за того, что ну, надо иметь отношение с Богом. Если у тебя нет отношений с Богом, ты не сможешь его понять его письмо в полной мере, да? Конечно, ты можешь читать, Бог может тебе открыться, да? Но так вот просто, ну, очень сложно.
Угу.
Вот, но даже синодальный перевод, ну, он не такой уж, это не старославянский, да, где совсем не, ну, непонятно. Вот, но этот перевод, он все равно, он доступен. Но я также многим, я сам читаю, и многим советую тоже читать другие переводы, современные, бывает там, ну, более ясно или более, ну, как-то понятно описывается.
Uh-huh.
Вот, и я говорю, что, ну, читайте. У меня часто бывает, я сравниваю несколько переводов, иногда не только русских переводов, а английский, там, греческий и еврейский.
В 90-х годах в свое время я ушел из церкви, ну, отошел, и лично я, да, от церкви, потому что начал, скажем так, Бога воспринимать более серьезно, то есть мое детское восприятие Бога уже ушло или уходило, и я начинал по-другому, по-взрослому уже понимать, что такое Библия, Бог, что такое отношение с Ним, как мне казалось, по крайней мере, тогда. И вдруг я понял, что столкнулся с проблемой такой, чтобы идти дальше с Богом, я должен себя очень сильно в чем-то ограничивать. Я должен отказаться от одного, от второго, от третьего, от четвертого, от пятого, потому что все это не предполагает нахождение рядом с Богом. Но тогда, как ты сам прекрасно понимаешь, в 90-х годах было гораздо меньше соблазнов, чем сейчас, в 2018 году. Как же вот современные парни и девчонки справляются с необходимостью от чего-то отказываться в своей жизни в пользу вот этих отношений с Богом, пока для них мифических, потому что они еще, ну, не понимают до конца, что это же означает, да? Наверное.
Ну, я не знаю, мне кажется, понимают. Понимают, потому что когда ты сталкиваешься со Христом реально, не просто с религией, не просто, ну, как бы с церковью, как часть религии, да, где исполняются какие-то обряды, когда у тебя есть искренние, настоящие отношения с Богом, тогда все по-другому. Тогда ты реально, ну, чувствуешь, ты понимаешь, ты видишь, и ты понимаешь, что Бог от тебя хочет, да, или желает, и ты понимаешь, что для тебя самое лучшее, что может быть в жизни – это, ну, его воля, то есть исполнить то, что он хочет от тебя. И это самое лучшее, это самое, ну, как бы, просто, ну, большего нету для тебя счастья или большего нету твоего предназначения в жизни, как исполнить его волю. И когда ты это понимаешь, чувствуешь, да, и это просто, это вообще, это, ну, я не знаю, как это выразить даже. Угу.
Ну, то есть после встречи со Христом, после реальной встречи со Христом, те запреты, вернее, то, что я воспринимал как запреты, для меня становятся некими просто ступеньками в моем дальнейшем развитии, да?
Да, потому что ты уже, как написано, да, Павел пишет, что раньше вы жили для греха, да, вы были рабами греха, вы исполняли эти похоти, да, вы так поступали, вы жили, исполняли, ну, вот эти вещи, там, моменты. А сейчас он говорит, сейчас тогда вы должны, ну, повернуться, исполнять и делать, ну, жить для Бога, и быть рабами праведности, да, и отвернуться от вот этого, ну, старого, да, ну, а совлечься с новым человеком, вот, облечься и сораспяться Христу, да, со Христом и просто, ну, двигаться в новом направлении.
Хорошо, Ром, у нас осталось буквально 11 минут, и я хочу, чтобы ты рассказал вот о чем. Ведь я не зря назвал наш эфир сегодня «Молодежь для Христа». Ром Подбудский, друзья, помимо того, что он молодежным пастором является церковь «Ковчег» в Санкт-Петербурге, еще является... Кем ты являешься в «Молодежи для Христа»?
Ну, наверное, я являюсь региональным директором «Молодежи для Христа» по Северо-Западу.
Региональный директор миссии, да, «Молодежи,
да,
для Христа»,
да, да,
которая... Вот расскажи, пожалуйста, про эту миссию, чем вы занимаетесь, и, может быть, какая-то молодежь, который нас сегодня слушает, да, захочет в этом поучаствовать. Вообще, что? Ну, все расскажи, в общем.
Это очень большая миссия, и она представлена в больше, чем в 100 странах мира, и это реально, ну, это реально просто громадная, громадная миссия, и очень много молодежи там вовлечено в это движение и в эту миссию. И у нас в России она тоже представлена, может быть, не так ярко, как есть и другие миссии, которые работают с молодежью, но, ну, в других странах есть очень много. Она очень известная, и очень много людей там задействовано. Очень большое служение, которая совершается этой миссией. Вот. Эта миссия, она направлена для молодежи, для, особенно для тех ребят, которые находятся в группе риска. И она занимается очень разными вообще моментами и служениями, которые есть в этой миссии. Это и детские дома, это дневные центры, это проповедь Евангелия молодежи, это различные спортивные мероприятия, футбол, и очень-очень-очень много. Детские дома, да, я уже, наверное, говорил. Вот, различные есть проекты, которые делаются, и которые мы готовим, и хотим, чтобы, ну, достигать молодежь.
Угу. Похоже на рекламу масонской ложи какой-то, знаешь. Вроде многое очень описала, знаешь, но никакой почти конкретики. Получается, что пока я в нее не войду, я не узнаю, что же это такое.
Нет, просто чем интересна эта миссия, да, что каждый, ну, как бы региональный директор или каждая страна, она смотрит, чем она может послужить, да. Это не то, что просто, ну, как бы кто-то говорит, что надо делать, да, или, угу. или в какое направление выбирать. Но каждый, как бы, он выбирает и смотрит, чем реально я могу быть ответом для молодежи здесь, ну, на моем месте, локально.
Но есть какая-то философия общая вообще в этой миссии?
Да, такая, нести Христа.
Просто молодежь для Христа.
Да, нести Христа, проповедовать, воспитывать учеников, да, делать учеников, чтобы они тоже могли, ну, проповедовать Христа.
Угу. А, молодежь для Христа, как мне кажется, воспринимается, ну вот лично я воспринимаю, знаешь, как это... слоган или название этой миссии, да, не как что, не Христос для молодежи, а именно молодежь для Христа, то есть молодежь собирается и чем-то там занимается, футбол играет, нет?
Нет, это значит, что молодежь для Христа, то есть не для чего-то другого, mm-hmm. что молодежь, она для Христа, что они должны, ну, как бы, Христос – это центр.
Хорошо, давай с другой стороны подойдем. Чем Рома Подгузский конкретно занимается этой миссией, раз ты не хочешь мне рассказывать секреты все?
Рома Подгузский многим чем занимается.
Ну, вот свое личное участие в этой миссии, да?
Я совсем недавно...
То есть давай так, смотри, у нас есть 8 минут, и твоя задача рассказать так об этой миссии, чтобы, выйдя буквально из студии «Радио Теос», ты увидел толпу, молодежи за дверями, которые хотят пойти туда служить.
Ну, я не пиарщик, брат. Вот, но чем занимается, да? Есть несколько проектов, которые у нас в России уже действуют, да? Один из проектов, который тоже действует, ну, как бы, или участвует очень сильно «Молодежь для Христа», это проект, такое движение «Не могу молчать». Может быть, ты слышал, в Москве он стартовал, и есть Академия благовестников, которая была, на которой я, кстати, принимал участие, был тоже, вот, 3 недели назад. Это тоже очень такое глобальное и очень интересное, где побуждают людей не молчать и говорить о Христе. Это есть и конференции «Не могу молчать», есть различные хэштеги, которые ставят и просто проповедуют о Христе и говорят, что, ну, «не могу молчать, Иисус превыше всего». Это одна из таких тоже направлений. Есть, мы занимаемся с детскими домами, мы помогаем детям группы риска, помогаем не только, как бы, не всегда даже и можно там проповедовать, да, но мы пытаемся, ну, как бы, мы восполняем их нужды какие-то.
Человеческое участие.
Да, человеческое участие, помощь, просто, ну, направить правильно в жизни, да, и так далее. Вот, есть дневные центры. В Армении, когда я был, мы посещали дневные центры, и участвовал я также, там очень много таких дневных центров, куда дети малообеспеченные или с проблемами, вот, группы риска, они приходят туда, они, их там кормят, с ними занимаются, помогают делать домашние задания, учат каким-то, ну, таким хорошим вещам, да, наставляют навыкам. Просто навыкам, да. Вот. И также и проповедуют, и говорят о Христе, что есть тот, кто, ну, кто вас любит и кому вы не безразличны. Угу. Вот. И есть спортивные различные служения. В Минске вот в январе был такой наш международный турнир по футболу, по мини-футболу. Мы приезжали туда, и там было около 6 стран, наверное, собиралось, насколько я помню. Вот. И мы проводили там такое, ну, довольно-таки глобальное мероприятие. Я первый раз на таком был. Это проводили, ну, наша миссия проводила, и там были разные, верующие, неверующие, и там звучала Евангелие, мы молились, там проповедовалось, и было покаяние там, и люди там, ну, есть люди, которые уверовали, кто-то впервые услышал о Христе, и это здорово, это просто, ну, зажигает тебя. Это реально круто. Есть другие моменты, когда есть миссия наша, она занимается воспитыванием лидеров, да, обучение лидеров в церквях. И вообще наша миссия, да, она служит не для, как бы, миссия ради миссии, да, не для себя, но мы хотим быть подспорьем для церкви. Мы хотим, чтобы, ну, помочь церкви, чтобы церковь могла более, ну, успешно или, я не знаю, как бы достигать неверующую молодежь.
То есть некая площадка, которую, используя церкви, могут лучше служить своей молодежи,
да, да,
и окружающей молодежи.
Мы служим для церкви, для, реально для какой-то церкви, чтобы помочь ей служить молодежи, чтобы помочь, ну, воспитать в этой церкви лидеров или людей, которые бы зажглись и стали, ну, проповедовать и что-то делать для молодежи.
У тебя много людей в команде?
Нет.
Один ты?
Пока нет, есть уже люди, которые подключаются, но просто у нас, как бы, здесь, в Санкт-Петербурге, у нас немного получился такой рестарт. Вот, миссия была, и многое что проводилось здесь, но потом, ну, были определенные моменты, когда, ну, был такой период паузы, да, затишья, и сейчас вот я только, ну, как бы, начинаю вновь раскручивать это все.
Угу. Какая у тебя мечта есть? Но применил к этой миссии, да, вот что ты хочешь добиться, служа в этой миссии, в этой организации?
Ну, вообще для меня мечта, я хочу увидеть сотни и даже, наверное, тысяч, может быть, людей, которые горят для Бога и которые, ну, реально безумные Христа ради, которые делают, служат и являются вот, ну, такими, ну, живыми, настоящими людьми. Которые служат для своего общества, для своего города, для тех людей, которые рядом, которые горят для Христа и которые просто, ну, горят в глазах, в огонь у них. Вот это я бы очень хотел видеть. Хотел бы видеть стадион людей, поклоняющихся ему, молодежи.
Билли Грэм, Рома Подгудский, новый Билли Грэм.
Кстати, Билли Грэм, ну, один из основателей этой миссии.
Да?
Да.
Ни разу не знал. Ну, буду знать теперь. Я иногда езжу в метро, ну, собственно, часто езжу в метро, на самом деле, и я наблюдаю всегда, что люди читают в метро. Иногда я вижу в руках у людей Библии. Когда я вижу более двух Библий, неважно, в электронном, в печатном виде, у людей в метро, реально, вот люди едут в метро, представляешь, читают там Библии, какие-то молитвословы, у меня прямо, знаешь, сердце умиляется от радости, серьезно, от счастья, что люди читают не какую-то похабщину, не какие-то глянцевые, да, журналы, не какие-то детективы пошлые.
Это здорово.
А читают Библию. Вот как сделать так, чтобы в нашем метро, в транспорте, люди больше читали Библию, молодежь больше читала Библию, а не то, что она читает обычную?
Я думаю, этому надо учить, учить и проповедовать об этом, и говорить о том, чтобы, ну, люди не боялись, и молодежь, да, не боялась вообще свидетельствовать о Христе и быть, ну, вот, светом, да, и быть солью для этого мира. Я сделал как-то пост на своей странице ВКонтакте, да, и написал, что мы должны быть билбордом, да, рекламным щитом для Иисуса. И кто-то начал там мне писать и говорить, что, ну, ты что-то вообще загнул, и что это такое за небиблейское выражение, да. Не буду показывать пальцем.
Я написал немножко другое. Я сказал, что это новая доктрина библейская.
Но я считаю, что мы реально должны быть вот теми людьми, которые являем Христа этому миру. И через многие моменты, через проповедь, через свидетельство, через то, что мы даже читаем, да, в метро, это тоже, это такой определенный показатель. Потому что если ты понимаешь, что это для тебя ценность, что это для тебя самое важное в жизни, ты будешь об этом говорить. Ты просто не сможешь молчать. Я не могу молчать. Да?
Аминь.
Хэштег.
Вот, да, друзья, кстати говоря, набивайте хэштег в интернете «Не могу молчать», и вы увидите там не только посты Рома Подгудского, но и мои, Владимира Зуева и многих других братьев, которые в этом движении участвуют. Я в этом движении не участвую, только косвенно, потому что я тоже люблю этот хэштег. Хорошо, смотри, почему, вот сегодня нас слушают много людей на самом деле, почему какой-то молодой парень или девчонка после нашей передачи должен в интернете набрать, что их должно заставить в интернете, в поисковике, в гугле набрать, не знаю, там, как стать христианином?
Можно им денег заплатить.
Именно так вы продвигаете Евангелие, да?
Сникерсы раздаем.
Нет, правда, да? Вот почему у меня должно быть побуждение сегодня в интернете написать, как стать христианином? Или, не знаю, Библия онлайн, или еще что-нибудь такое?
Потому что каждый человек, он реально понимает, что ты здесь, на этой земле, не случайно. Что ты пришел на эту землю... Не из-за того, что произошел какой-то взрыв, или ты прошел, произошел от обезьяны. Реально был у кого-то замысел. это у Бога, да? Если Бог сотворил весь этот мир, Бог лучше знает, что нужно для тебя, как человека, которого Он сотворил. Это как телефон, да? Кто его создал, он знает, для чего он был создан. И также Бог сотворил человека, и Он знает, что для тебя лучше нужно. И я, как человек, как его создание, если я хочу узнать, что Бог хочет от меня, то есть и мой Творец, да, и Он лучше знает, что лучше будет для меня. И поэтому я обращаюсь к Нему, я говорю: Господи, а что Ты хочешь от меня?
Спасибо, друзья, это был Рома Подбудский, Церковь Ковчег и миссия «Молодежь для Христа», Радио Теос, программа «Главная тема». Всем пока.
Всем пока.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.